Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. У микрофона Лейла Гениатуллина. Через 7 минут начнется дневная информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуска новостей о самых главных событиях вам расскажет моя коллега Светлана Павлова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в Тверской области будет оказана помощь. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале. На западе Судана, по уточненным данным, похищены трое российских пилотов. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачены компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге.
На месте пожара мы обнаружили канистру с легковоспламеняющими жидкостями, ну и, будем говорить так, устройство, напоминающее факел. И по свидетельствам очевидцев, возможно, там был суицид. Здание в целом находилось в удовлетворительном противопожарном состоянии. Сработали все системы автоматической противопожарной защиты. Сигнал мгновенно был передан на срабатывание в ближайшую пожарную часть. И вот благодаря этому, в общем-то, удалось избежать более трагических последствий, которые в настоящее время мы имеем.
Сказал начальник департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых. По информации Следственного комитета, проживавший в доме престарелых 86-летний пенсионер облил себя бензином и поджег. Он погиб, еще 8 человек задохнулись от дыма. О возможных мотивах самоубийства не сообщается. Число погибших милиционеров во время спецоперации в Чечне усиление Центарой возросло до 6, 18 ранены. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что в результате перестрелки 7 мирных жителей получили ранения. В ходе воскресной операции, которую руководил президент Чечни Рамзан Кадыров, были убиты 12 боевиков, обезврежено 8 взрывных устройств. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс, сообщил глава региональной прокуратуры Александр Войтович. По словам прокурора, задержан хозяин местного кафе. По версии следствия, возникшая между ним и посетителями ссора на бытовой почве переросла в массовую драку. Управление Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе взяло под особый контроль расследование уголовного дела о драке на рок-фестивале. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
По факту побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе под Челябинском возбуждено уголовное дело, и его ход будет контролировать Генпрокуратура в Уральском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе этой структуры. В воскресенье вечером на мероприятие ворвались около сотни мужчин в возрасте от 20 до 40 лет и начали избивать зрителей. В результате, по данным милиции, пострадали 19 человек. Двое из них получили ранения средней тяжести. Свидетели же утверждают, что присутствовали при жуткой картине, видели много раненых, которых увозила вереница машин скорой помощи. Заместитель начальника УВД города Миасса Юрий Зуев о нападавших.
Приезжали сюда на транспорте, часть людей, видимо, доставили на каком-то, ну, то есть на автобусе или где, потому что часть людей села в машину и разъехалась, а часть людей просто-напросто убежала в лес.
Есть версия, что данная акция имеет политическую подоплеку и связана с борьбой соперников на предстоящих выборах в законодательное собрание области. Впрочем, пока ни это, ни другие версии не нашли подтверждения. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Посольство России в Судане сообщило о похищении 3 российских летчиков в провинции Дарфур. Ранее поступала информация о 2 похищенных. Летчики, работающие по контракту в частной суданской авиакомпании Badr Airlines, были захвачены неизвестными в воскресенье вечером в городе Ньяла, подтверждает посольство. Сообщается, что суданские силовые структуры перекрыли город и разыскивают похитителей как в самой Ньяле, так и в окрестностях. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В программе визита встречи с президентом ФРГ Кристианом Вульфом и канцлером Ангелой Меркель. Ожидается, что в центре внимания будут вопросы экономического сотрудничества, прежде всего ситуация с поставками энергоносителей в страны Евросоюза. Намечено подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В Чили 33 шахтера, блокированные под землей в золотоносном руднике, в воскресенье получили возможность впервые пообщаться с близкими по телефону и видеосвязи. Вот что сказали шахтеры.
Я хочу передать привет моей жене, которую я очень люблю, и всей моей семье. братьям, дядям, тетям, а также всем моим друзьям. Я в порядке, не волнуйтесь. Просто ждите меня и молитесь за меня. Ничего больше.
Это первый наш контакт с внешним миром, и я хотел бы сказать моей семье, что я в порядке. Мы все тут держимся как можем. Я хотел бы быть с вами, мне вас очень не хватает. Я знаю, что там снаружи ситуация непростая, но это не важно. Мы здесь стараемся выжить, как только умеем.
Говорили блокированные под землей чилийские шахтеры. В результате обвала в шахте 6 августа 33 горняка оказались отрезанными от внешнего мира. Спасательный отсек, в котором они находятся, связывают с поверхностью земли лишь узкий ход, по которому шахтерам передают воду, пищу и другие необходимые вещи. Операция по освобождению горняков может занять несколько месяцев. В пакистанской провинции Син спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Дхата. Как сообщают местные власти, принимаются меры по укреплению защитных дамб в окрестностях города, большинство жителей которого покинули свои дома. От разрушительных наводнений в Пакистане, вызванных проливными дождями, пострадали 17 миллионов человек. Гуманитарные организации призывают к скорейшему началу восстановительных работ в пострадавших районах, чтобы успеть обеспечить людей жильем до начала холодов. Израиль и США резко осудили высказывание израильского раввина, который оскорбительно отозвался о главе палестинской автономии Махмуде Аббасе. Аппарат премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что слова раввина не отражают взглядов и позиции израильского правительства. Госдепартамент США расценил эти высказывания как провокационные и наносящие ущерб мирному процессу на Ближнем Востоке. Прямые израильско-палестинские переговоры должны возобновиться 2 сентября в Вашингтоне. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
О последних новостях рассказала моя коллега Светлана Павлова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Фравинская. Вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В результате пожара в городе Вышний Волочек Тверской области погибли 9 человек. По одной из версий следствия, причиной трагедии стал суицид. В Хомонческом суде Москвы продолжает давать показания бывший владелец компании «АТ» Платон Лебедев. Владимир Путин в интервью газете «Коммерсант» заявил, что он не знал о митингах несогласных 31 числа каждого месяца на Триумфальной площади, о втором процессе по делу ЮКОС, а также о том, кто такой Юрий Шевчук. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Хомонческом суде Москвы, где идет процесс по второму делу нефтяной компании «ЮКОС», Платон Лебедев продолжает давать показания. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. О чем сегодня говорил бывший совладелец компании «ЮКОС», расскажет корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас в прямом эфире. Максим, здравствуйте, вам слово.
Да, здравствуйте. На самом деле я бы не назвал это дачей показаний, потому что это больше похоже на такую лекцию для судьи и для прокуратуры, на которой Платон Лебедев рассказывает, как работает дирекция транспортировки нефти в компании ЮКОС, как она работала ранее. И свою вот эту лекцию он разделил на две части. Это работа внутри России, внутренняя транспортировка и продажа нефти, и экспорт, то, что происходит на экспорт. Я поговорил во время перерыва с адвокатом Платона Лебедева Константином Рифкиным, который сказал, что это, по сути, некие объяснения, и такие вот подобные объяснения Платон Лебедев намерен давать не один, не два, не три раза для того, чтобы банально объяснить, как работают нефтяные компании в России, какие необходимые пояснения, чтобы суд понял, были ли нарушения, о которых говорят прокуроры или нет. И вот, допустим, такая цитата. В том объеме похищения нефти, о которой говорят наши высокоученые оппоненты, то есть прокуратура, потери при транспортировке нефти составляют миллионы тонн. Это легко считать, если кто-нибудь из наших высокоученых оппонентов взял в томе дела номер 92 реестр маршрутных поручений транснефти. Там есть специальная графа, какой объем потерь происходит при транспортировке нефти из пункта А от нефтедобывающей компании до нефтеперерабатывающих заводов или морских терминалов. Точно так же эти потери происходят при дальнейшей транспортировке нефти, будь то нефтепровод или морские танкеры. И надо сказать, что эту лекцию также разделил Платон Лебедев на шаги. Это 14 шагов внутри России, он определил, по которым работают компании. И 26 шагов, это если компания работает на экспорт, передает нефть на Запад, западным компаниям. Сейчас Платон Лебедеву помогли включить специальный экран, и прямо вот из-за решетки, из-за этого вот аквариума, он объясняет, рассказывает о цене роста на о цене нефти и росте цен на нефть за 98-99 год. Посмотрим, что будет дальше.
Спасибо, Максим. В прямом эфире из Хомутского суда Москвы был корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня рано утром в Тверской области в интернате для престарелых произошел пожар, в результате которого 9 человек погибли, 2 пострадали. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации о поджоге. По данным следствия, один из пенсионеров облил себя бензином и поджег. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Елена Поляковская.
Пожар в интернате для престарелых в Вышнем Волочке, скорее всего, произошел из-за суицида одного из постояльцев. Такова на сегодняшний день основная версия, рассматриваемая правоохранительными органами. В интервью «Радио Свобода» это подтвердил глава пресс-службы МЧС по Тверской области Кирилл Невский.
При предварительном осмотре пожара в комнате обнаружена канистра со следами легко воспламеняющей жидкости и факельное устройство. По предварительным показаниям медперсонала, гражданин 24-го года рождения совершил акт суицида путем самосожжения. От органов уже госпожнадзора такая, то, что автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения эвакуации работала 100%.
Ранее в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили, что одной из причин пожара могло стать несвоевременное сообщение о возгорании на пульт. Трагедия произошла ночью на третьем этаже семиэтажного здания. Подробности произошедшего рассказал в эфире «Радио Свобода» Кирилл Невский.
В 4:33 на пульт дежурного пожарной части по охране Вышневолодского района Тверской области поступило сообщение о пожаре в доме-интернате для престарелых. Первые подразделения прибыли уже через 5 минут. На момент прибытия наблюдалось открытое горение комнаты на третьем этаже семиэтажного корпуса. Пожар локализован в 4:52 и полностью ликвидирован в 5:24. В результате пожара погибло 9 человек, пострадало 2 человека. Пострадавшие направлены в центральную районную больницу. В здании находилось 458 человек. Здание состоит из 2 корпусов, 5 и 7 этажей. Очаг пожара находился в комнате на третьем этаже. В результате пожара создалось сильное задымление. С третьего этажа было эвакуировано 60 человек. Эвакуированные люди размещены в соседних корпусах. Для эвакуации пострадавших было задействовано 3 звена газодымозащитной службы. На месте пожара работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Тверской области.
Это не первая трагедия в интернате для престарелых за последние несколько лет. 20 марта в доме для престарелых и инвалидов в станице Камышеватской в результате пожара погибли 63 человека, пострадали 29. В ноябре того же года в Тульской области в интернате для престарелых и инвалидов 34 человека погибли, 8 был причинен вред здоровью. В августе 2008 пожар в здании дома престарелых унес жизни 6 человек. 31 января 2009 года при пожаре в республике Коми погибли 23 человека. Через полтора месяца в Петрозаводске в результате пожара в доме-интернате скончался 83-летний мужчина. В январе этого года в Забайкальском крае жителей дома престарелых удалось эвакуировать. Сегодняшняя трагедия в Тверской области дополнила печальный список. При пожаре в Вышнем Волочке погибли 9 человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачена компенсация. При пожаре погибли 9 человек, тяжело пострадали 2 женщины. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. Это хозяин местного кафе. Число погибших милиционеров во время спецоперации в Чечне, усиление Центарой возросло до 6, 18 ранены. Посольство России в Судане сообщило об похищении 3 российских летчиков в провинции. провинции Дарфур. Президент США Барак Обама выразил уверенность в скором разрешении политического кризиса в Ираке. В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Тхаты. Калининградская областная дума сегодня рассматривает кандидатуру Николая Цуканова на пост губернатора региона. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала интервью с российским премьер-министром Владимиром Путиным. С подробностями обозреватель прессы «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Валерия сейчас в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Лейла. В ходе беседы Андрея Колесникова, специального корреспондента газеты «Коммерсант» с Владимиром Путиным, а беседа эта продолжалась с 350-го по 530-й километр трассы, премьер-министр обозначил свое отношение к актуальным внутри- и внешнеполитическим проблемам. Премьер заверил, что не знал, кто такой Юрий Шевчук. Про то, что закрыли на реконструкцию Триумфальную площадь безо всякой на то документации, он тоже не знал и дал честное партийное слово, что не знал. Да, до меня иногда доходило, вот они выступали на Триумфальной площади, вот их разогнали. Спрашиваю, а чего их разогнали? А потому что им разрешили в одном месте, а они пошли в другое. Я говорю, а зачем они пошли в другое? И до сих пор не пойму. Вот в Лондоне определили место, где нельзя, бьют дубиной по башке. Нельзя, пришел, получи, тебя отоварили. И никто не возмущается. Если целью является что-то сказать, нужно сделать по-другому. Пригласить Колесникова Андрея. Еще пару-тройку камер западных, восточных, российских. Всех собрали, достали знамя с костями и черепом там, не знаю. Сказали, что мы всех вас, власть, видели вон там и назвали место. И пока мы не получим то, что хотим, будем вас критиковать. Чем хорош современный мир? Можно сказать, за углом общественного туалета, а услышит весь мир, потому что там будут камеры. Сказали и чинно, стуча копытами, удалились в сторону моря. А здесь, по мнению Владимира Путина, цель другая. Не подчиниться действующему законодательству, сказать, что мы хотим правового государства для кого-то другого, а не для себя самих. А нам позволено то, что мы хотим. И мы вас будем провоцировать на то, чтобы нам дали дубиной по башке. И, поливая себя красной краской, говорит, что антинародная власть ведет себя недостойно и подавляет права человека. Кроме того, премьер-министр заявил, что Михаил Ходорковский несет заслуженное наказание, при этом заметив, что когда он узнал о втором процессе, очень удивился. Спросил, что за процесс? Он ведь уже сидит свое. Какой такой второй процесс? Но если такой процесс идет, значит, в этом есть необходимость с точки зрения закона. Не я веду это дело, сказал Владимир Путин. Эти слова вызвали у Андрея Колесникова такую ассоциацию. Временами человек в темных очках и серой футболке за рулем искренне казался ему таксистом, к которому он подсел, таким разговорчивым человеком, которому хотелось скоротать время за длинной дорогой, потому он его и подобрал. Была затронута и тема выборов. Путин отметил, что его слова на тему «сядем, договоримся и вместе решим» в отношении того, кто будет президентом в 2012 году, это общемировая практика. Американский президент, уходя, как правило, всегда предлагает своего преемника. И чего в этом ненормального, если уходящий человек предлагает стране какого-то господина, потому что знает, что он порядочный, профессиональный, что человек этот эффективно справится с работой на этом месте. На что Андрей Колесников заметил, что там после этого предложения начинается борьба, а у нас, если один человек предлагает другого, тот становится президентом. Прокомментировать избранные моменты интервью я попросила политолога Владимира Прибыловского. Слушаем Владимира Путина, и получается, как зовут Юрия Шевчука, он не знал. Что по башке дубинкой несогласных отоваривают, он не знал. Что идет второй процесс над Михаилом Ходорковским, он не знает. Крестного батьку 3 он не видел. Что говорил Лукашенко про него самого Владимира Путина, он не помнит. Что получается? Что у нас за премьер-министр?
Ну, как это, неправдивый. Там, может быть, действительно, что-то там не знал и не видел из перечисленного. Но я думаю, что в основном он врет. Но он любит, не всегда умело, правда, показать, что вот он приверженец права, закона,
Но так как сам он законы, вот чего он не знает достаточно часто, это как раз законов собственной конституции, мирового права, хотя он там на нем специализировался. Ну, как он специализировался, известно, чем он занимался на юридическом факультете, спортом. На лекции не ходил, книжки не читал.
И еще отдельный вопрос вот относительно перезагрузки. Как вот это вы бы прокомментировали? То есть вроде бы верят в перезагрузку, но при этом, что касается перевооружения Грузии, что касается ракет и радаров в Европе, вот это, по мнению Владимира Путина, свидетельствует о том, что перезагрузки ее нет. Во всяком случае, Владимир Путин ее в этой части не видит. Как это можно прокомментировать?
Такая достаточно вежливая критика Обамы, политики Соединенных Штатов. Посмотрим, как Америка прореагирует. Ну, я думаю, что он так с Обамой-то не хочет ссориться. С одной стороны критикует, с другой стороны показывает личные хорошие отношения. Это та же политика, что была по отношению к республиканским президентам. Он их лично пытался обаять, кого-то удавалось.
Политолог Владимир Прибыловский об интервью Владимира Путина спецкору газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову.
Спасибо, Валерия. Это была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в польском Гданьске начинаются праздничные мероприятия в честь 30-летия подписания так называемых августовских соглашений, которые дали начало созданию первого независимого профсоюза в странах соцлагеря «Солидарность», рассказывает корреспондент радио «Свобода» Алексей Диковицкий.
Празднование 30-летия подписания августовских соглашений уже несколько дней проходит по всей стране. Гданьск, однако, место особое. Именно здесь, в тогдашней судоверфи имени Ленина, 30 лет назад были подписаны документы, которые стали началом конца коммунистического режима в Польше. После волны забастовок, начавшейся в судоверфи и распространившихся на всю страну, правительство Польской Народной Республики было вынуждено пойти на переговоры с рабочими. Фрагмент кинохроники того времени.
Гданьск. Сточня имени Ленина.
Гданьск, судоверф имени Ленина. С самого утра все ожидают окончательного соглашения об условиях прекращения забастовки. Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Мечислава Ягельского и президиум забастовочного комитета под руководством Леха Валенсы подписывают соглашение после окончания последнего раунда переговоров.
Валенсы подписуем поразумение по остатней рунде рокования.
На праздничных мероприятиях в Гданьске будут присутствовать президент Бронислав Комаровский и премьер Дональд Туск, в прошлом также активисты антикоммунистического сопротивления. Однако в эти дни в Польше говорят прежде всего об одном человеке, которого на праздновании не будет – Олехе Валенсе. Один из создателей «Солидарности», символ сопротивления поляков, лауреат Нобелевской премии, заявил, что нынешний профсоюз слишком далеко отошел от того, который он когда-то создавал, вмешивается в политику, поэтому он считает свое присутствие на праздновании неуместным. Это профсоюз, а я уже пенсионер, говорит Валенса, как бы отшучиваясь, хотя нельзя не заметить, что сложившаяся ситуация вовсе его не радует. Кстати, Лех Валенса часто повторяет, что если бы не помощь папы Иоанна Павла II, то солидарность вообще могла бы не появиться. Речь идет о словах, сказанных папой в Варшаве во время паломничества на родину.
Нех стомпи дух твой.
Да сойдет дух твой и изменит обличье земли. Этой земли. По словам Леха Валенсы, именно после сказанного Иоанном Павлом II, поляки перестали бояться и массово поддержали забастовки и создание солидарности. В праздничном съезде профсоюза, который начнет свою работу во второй половине дня, примут участие также делегаты из более чем 30 стран, всего около 3000 человек. Во вторник, в полдень, у ворот Гданьской судоверфи, где стоит памятник рабочим, убитым во время карательных акций властей, состоится торжественное богослужение, а финалом празднования 30-летия подписания августовских соглашений станет большой концерт на территории судоверфи с участием звезд польской и мировой эстрады. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода» продолжает следить за драматической историей 33 чилийских шахтеров, блокированных в результате обвала в руднике в начале августа. В то время, пока спасатели начинают бурить специальную шахту, с горняками налажена телефонная связь. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, налажена телефонная связь. До этого общение между родными и шахтерами происходило при помощи записок, которые поднимали из шахты. И вот теперь налажена связь, и семьи, родственники выстроились в очередь к телефонной кабине. Общение было ограничено одной минутой. И вот агентство опрашивали некоторых из родственников, которые поговорили. Вот что, например, говорит Джессика Чили, поговорившая со своим мужем Дарио Сеговия. Услышать его голос было бальзамом на мое сердце. Алисия Кампас, после того, как поговорила со своим сыном Даниэлом Херейро, сказала... Я сказала ему: «Чао, мой маленький мальчик, мы увидим друг друга обязательно». Его голос был таким же. Он... не очень хорошем состоянии, но не так плох с другой стороны. А вот что, вот слова, которые приводят BBC, поговорившая с женой одного из шахтеров Карлой Нарваес. Она сказала, что ее муж Рауль в добром состоянии духа. Я сказала ему, что мы думаем о нем и что он должен держать голову высоко. Он говорил безостановочно, едва могла вставить слово, пошутила она в интервью BBC. Надо сказать, что власти просят родственников шахтеров в разговорах быть веселыми, чтобы укрепить моральный дух шахтеров, которые, пятеро из которых в пятницу было сказано, испытывают, подают признаки депрессии, и таким образом им постоянно нужна поддержка, в том числе со стороны родственников. Тем временем в воскресенье было обнародовано новое видео этих 33 шахтеров, которые находятся на глубине 700 метров. На этом видео показаны люди, которые находятся в очень жаркой, не знаю, норе. Они полуголые, поскольку там очень жарко и тяжело дышать. И также обнародованы фрагменты связи с ними. Давайте послушаем.
Я хочу передать привет моей жене, которую я очень люблю, и всей моей семье, братьям, дядям, тетям, а также всем моим друзьям. Я в порядке, не волнуйтесь. Просто ждите меня и молитесь за меня. Ничего больше.
Это первый наш контакт с внешним миром, и я хотел бы сказать моей семье, что я в порядке. Мы все тут держимся как можем. Я хотел бы быть с вами, мне вас очень не хватает. Я знаю, что там снаружи ситуация непростая, но это не важно. Мы здесь стараемся выжить, как только умеем.
Это были блокированные под землей чилийские шахтеры. Я напомню, что обвал произошел в начале августа, и спасательный отсек, в котором находятся шахтеры, связан с поверхностью земли лишь узким ходом, по которому шахтерам передают воду, пищу и другие необходимые вещи. Между тем, сегодня началось бурение специальной шахты, с помощью которой шахтеров должны поднять на поверхность. Эту шахту будут бурить, как по предварительным данным, до 3 месяцев. Это весьма долгий срок, поэтому рассматриваются и другие варианты бурения. В частности, бурение с другой стороны может позволить сократить этот срок до месяца. Или еще один вариант – это расширить одну из этих шахт узких, по которым им передают воду и продукты. Лейла.
Спасибо, Валентин. Будем надеяться, что в очень скором времени шахтеров удастся спасти. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Россия и Беларусь. Партнерством или конфронтацией? Может ли противостояние Кремля с батькой стать началом прагматического взаимодействия двух стран? В студии руководители оппозиционной общественной гражданской партии Беларуси Александр Леведько и Ярослав Романчук и российский политик Владимир Рыжков. Ведет программу Анна Качкаева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Вот главная тема второй части нашей программы. Поможет ли история со строительством дороги через Химкинский лес изменить отношение власти и общества в России? Калининградская областная дума сегодня рассматривает кандидатуру Николая Цуканова на пост губернатора региона. И в Италии вышла книга Антонио Пинаки «Канал имени Муссолини», которую автор сравнивает с произведением Михаила Шолохова «Тихий Дон». В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачена компенсация. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, тяжело пострадали 2 женщины. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. Это хозяин местного кафе. По версии следствия, возникшая между ним и посетителями ссора на бытовой почве переросла в массовую драку. В результате пострадали 19 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Число погибших милиционеров во время спецоперации в Чечне усиление Центарой возросло до 6, 18 ранены. Такие данные приводит Интерфакс со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что в результате перестрелки 7 мирных жителей получили ранения. В Хивском районе Дагестана в результате вооруженного нападения, по предварительным данным, 2 милиционера погибли, еще один получил ранение, сообщает Интерфакс. В Сумадинском районе республики неизвестные обстреляли пост пограничного контроля. Пострадавших нет. Посольство России в Судане сообщило о похищении 3 российских летчиков в провинции Дарфур. Ранее поступала информация о 2 похищенных. Летчики, работающие по контракту в частной суданской авиакомпании «Бадр Airlines», были захвачены неизвестными в воскресенье вечером в городе Ньяла. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В пакистанском провинции Син спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Дхатта. Город и окрестности покинули уже сотни тысяч жителей. В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимости профсоюза «Солидарность», сыгравшего решающую роль в отстранении от власти коммунистического режима в 80-е годы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. И мы снова говорим о ситуации вокруг Химкинского леса. Сегодня экологи-специалисты по строительству обсуждают альтернативные варианты строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. Эту дискуссию инициировала «Единая Россия», которая на прошлой неделе обратилась к российскому президенту Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в этой ситуации, вызвавшей большой общественный резонанс. Медведев принял решение приостановить строительство автодороги через Химкинский лес. А вот российский премьер Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. До этого экологи и гражданские активисты проводили многочисленные акции и пикеты в защиту Химкинского леса, собирали подписи под обращением к президенту. Переломным моментом стал многотысячный митинг-концерт «Мы все живем в Химкинском лесу», в котором приняли участие известные российские музыканты, правозащитники, общественные деятели. И сейчас на прямой связи с нашей студией Анастасия Кириленко. Она находится в Химкинском лесу. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас там происходит? Я знаю, что вы поехали туда вместе с Евгенией Чириковой, с лидером движения в защиту Химкинского леса. С какой целью она туда сегодня направилась?
Да, действительно, Евгения Чирикова и еще несколько защитников Химкинского леса отправились на место вырубки проверить, как выполняется распоряжение президента приостановить работы. К удивлению экологов, когда они находились у родника Святого Георгия, здесь Евгения Чирикова рассказывала о том, как важно сохранить этот родник и дубраву вокруг него. Они услышали шум мотора. Это оказалась буровая установка. Рабочие представились геологами. Они сказали, что берут пробы подземных вод. Но эти работы никак не связаны со строительством трассы Москва-Санкт-Петербург. Рядом с буровой установкой дежурил участковый. По требованию Евгении Чириковой рабочие просто собрались и уехали, хотя они продолжали настаивать на том, что не делали ничего противозаконного. И тем не менее экологи говорят, что видят подобные установки уже на протяжении последних 1,5 лет, и, конечно, это связано со строительством трассы. Также в лесу находилась представитель лесной программы «Гринпис». Она продемонстрировала свежий аэрофотоснимок, на котором видно, что уже вырублено 27 гектаров. И она также сказала, что главное не допустить дальнейшего строительства инфраструктуры, потому что в этом случае Химкинский лес довольно большой по территории, окажется разделен на фрагменты, и в нем не смогут жить крупные животные. Возникла дискуссия о том, что же делать теперь, нужно ли просто оставить лес так, как есть, и со временем он восстановится сам, либо нужно собирать деньги или заставить платить заказчика работ за лесопосадочные работы. Кроме того, как я также узнала от Евгении Чириковой, прямо напротив ее дома находится магазин, где покупатели заставляют подписывать петиции защиты строительства трассы Москва-Санкт-Петербург и, соответственно, за вырубку Химкинского леса. Экологов это возмутило, они сфотографировали этот магазин, где это все происходит, и заявляет о том, что распоряжение президента вот это, таким образом саботируется. Лейла.
Спасибо, Анастасия. В прямом эфире из Химкинского леса была корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Поможет ли история со строительством дороги через Химкинский лес изменить отношение власти и общества в России? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Подмосковья. Обеседовал с ними корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Да, по-моему, ничего не изменится. Власть как была властью, так и останется народ. Это та слойка общества, которая мешает власти жить. Хотят что-то сделать, а народ вот начинает возмущаться. То же самое было в Бутово, когда они там хотели землю захватить. То же самое было среди пожаров, когда они тушили свои дачи, а горели дома. Ничего не меняется в жизни. Все как было. Власть – это власть. Она живет отдельно от народа.
Я думаю, она даже и не знает, и знать не хочет. Чем живет народ, как живет, что за проблемы, какой это там лес, это не вопрос для руководства, что Московской области, что страны. Смотреть на просьбы народа у нас не любят. Никому не интересно из власти имущих проблемы простого обывателя.
Конечно, да, да, я считаю, что да. Надо не бояться говорить смело, что не устраивает, да, молчать нельзя.
Я думаю, что нет. Слишком много богатеньких, которые все решают. Народ орудие.
Народу потом будет еще и легче с этой дорогой, даже если ошибочное мнение у кого-то там.
Навряд ли получится сделать в ближайшее время, я так думаю.
Если этот процесс этот начался, если говорить, то что-то изменится. А если молчать, то, конечно, ничего. Будем молчать, ничего не изменится. Во всяком случае, хотя бы заговорили об этом, уже что-то должно двинуться.
Я хочу, чтобы это было действительно реально, чтобы власть прислушалась к мнению местных жителей, делала какие-то выводы, чтобы более так это было безболезненно все это.
Ну, власть, наверное, не спрашивает. Сейчас власть денег. У кого деньги, у того и силы.
Опрос подготовила корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Калининградская областная дума сегодня рассматривает кандидатуру Николая Цуканова на пост губернатора региона. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгения Романова.
В списке «Единой России», поданном президенту Дмитрию Медведеву, фигурировали три кандидатуры. Нынешний глава Калининграда Александр Ярошук, бывший мэр Калининграда, а ныне депутат Госдумы Юрий Савенко и Николай Цуканов, глава одного из муниципалитетов Калининградской области, не так давно выбранный главным региональным единороссом. А выбор президента пал на Николая Цуканова. В прошедшую пятницу кандидат в губернаторы проводил встречи и консультации с депутатами областной думы. По словам Сергея Булычева, председатель областной думы и предшественника Николая Цуканова на должности главного регионального единоросса, фракция партии власти единогласно поддержит кандидатуру президента.
Практически по многим вопросам мы нашли понимание с будущим кандидатом. Как итог встречи, фракция консолидированно единогласно поддержала кандидата на пост губернатора. Итогом стало голосование всей фракции в поддержку о наделении полномочиями Николая Николаевича Цуканова.
Также в пятницу Николай Цуканов встретился с оппозиционно настроенными депутатами. Как рассказал председатель местного отделения патриотов России Михаил Чесарин, голосовать за Цуканова значило бы голосовать за Единую Россию и ее курс.
С точки зрения
зрения хозяйственной в рамках Калининградской области в случае утверждения Думой Цуканова могут быть какие-то подвижки интересные, но в целом он заявил о правильности курса «Единой России», который, по моему личному убеждению и по убеждению патриотов России, является гибельным для России, уничтожающим здравоохранение, образование и культуру, и социалку. Он заявил приверженность этому курсу, поэтому голосовать за него как лидера этой партии в регионе и как проводника этого курса я, безусловно, не буду. Это решение было принято и на комитете Калининградского регионального отделения «Патриот России».
О своих впечатлениях от общения с кандидатом в губернаторы рассказывает председатель обкома КПРФ Игорь Ревин.
Он больше рассказывал о себе, о том, как видит видение развития нашей области. Нам понравилось, что он владеет темой аграрного сектора достаточно хорошо, не согласен со 131-м федеральным законом, который касается наших муниципалитетов и который вот раздул штат чиновников, и он постарается с депутатами областной думы изменить этот закон. Ну и вот высказал свое предложение, что он открыт для диалога, готов в свою команду принимать представителей всех партий. Лично я его первый раз увидел, и мне кажется, он производит такое достаточно энергичное впечатление.
Несмотря на произведенное впечатление из-за своей партийной принадлежности, Николай Цуканов не получит и поддержки депутатов-коммунистов. Такое решение было принято руководством местного отделения КПРФ. Оппозиционные активисты Евгений Лабудин и Виктор Горбунов намерены сегодня провести перед зданием областной думы одиночный пикет. По словам Евгения Лабудина, изначально были поданы две заявки на массовый пикет, однако мэрия Калининграда не согласовала место его проведения у областной думы. Оппозиционерам предложили другие места.
Переносы не приняли, ведем одиночный пикет. Лозунги, например, у меня такие заявленные: нет Цуканову, нет БОСу, нет губернатору Единороссу, эй, начальник, почем диплом. Время проведения мероприятия у нас обозначено с 9 до 17. Как настроена милиция, не знаю, но, естественно, если мы сделаем пикет, это будет несанкционированное мероприятие, нас, конечно, арестуют. А одиночный пикет, я не знаю, вряд ли милиция после предыдущих выигранных нами судебных дел, когда все их задержания нас суды признали неправомерными, то вряд ли она посмеет нас задержать.
Евгений Лабудин все-таки готовится просидеть часа три в милиции. Тем временем в 15:30 полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов представит кандидатуру Николая Цуканова для утверждения в Калининградскую областную думу. Затем состоится голосование. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Цены на зерно в ряде российских регионов после аномальной жары и засухи выросли более чем на 90%, сообщила Генеральная прокуратура страны. По данным Министерства сельского хозяйства, 27 августа в стране было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 42 миллиона тонн зерна, на 19 миллионов 600 тысяч тонн меньше, чем на такую же дату 2009 года. Согласно последнему прогнозу, урожай зерновых в нынешнем году состоит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит $273.5 за тонну, что почти на $10 выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июля по 14 августа средняя цена российской нефти «Юралс» составила $76.5 за баррель или чуть менее $560 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 17 по 23 августа увеличились на 0,1%, а с начала года на 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 21 копейку, или в пересчете примерно 72 американских цента. Рост цен произошел в 22 региональных центрах страны, тогда как в 60 они остались на прежнем уровне. Снижение цен на топливо было отмечено в одном региональном центре. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель легковых автомобилей, с 1 сентября планирует увеличить рекомендованные розничные цены на свою продукцию в среднем на 2%, заявил вице-президент компании Артем Федосов. Сообщается, что подорожает в основном автомобили «Лада Приора» и «Калина», а также модели классического семейства. Японская компания Nissan может увеличить до 5 число моделей, собираемых в России под Санкт-Петербургом, сообщил представитель компании. Сейчас завод выпускает седан Е-класса Nissan Tiana и компактный внедорожник Nissan X-Trail, а в 2011 году планирует начать производство внедорожника Nissan Murano. Проектная мощность завода, открытого в июне 2009 года, составляет 50 тысяч автомобилей ежегодно. Курс доллара на сегодня 30 рублей 69 копеек, на 13 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 3 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
В новостях экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода» в полдень. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачена компенсации. При пожаре погибли 9 человек, также тяжело пострадали 2 женщины. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. Это хозяин местного кафе. Число погибших милиционеров во время спецоперации в Чечне у селения Центарой возросло до 6, 18 ранены. Посольство России в Судане сообщило о похищении 3 российских летчиков провинции Дарфур. Президент США Барак Обама выразил уверенность в скором разрешении политического кризиса в Ираке. В пакистанской провинции Синд спасатели совместно с военнослужащими пытаются не допустить затопления города Дхатта. Калининградская областная дума сегодня рассматривает кандидатуру Николая Цуканова на пост губернатора региона. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рок-побоище в Миассе. Кто напал на музыкальный фестиваль Челябинской области?
Комментарии экспертов.
Странности суда. Почему арестовали Льва Пономарева и Михаила Шнейдера?
Право автора.
Разброд и шатание. Поэт Татьяна Щербина ощущает оккупацию страны.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Вышедшая в Италии книга Антонио Пинаки «Канал имени Муссолини» получила в этом году престижную литературную премию Италии «Стрега». В своем романе автор рассказывает об освоении заболоченной местности в окрестностях Рима во время правления Бенито Муссолини. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Антонио Пинаки сравнил свой труд с произведением Михаила Шолохова «Тихий Дон», рассказывает наш корреспондент в Риме Всеволод Гнетий.
Антонио Пинаки – итальянский писатель-самоучка, бывший рабочий, коммунист. Всю жизнь он проработал на местной фабрике, однако с самого детства мечтал написать семейную сагу. В перерывах между временными увольнениями и вынужденными отпусками Антонио Пиннакки сумел окончить литературный факультет Римского университета. В романе «Канал имени Муссолини» Пиннакки пишет о трех поколениях семьи Перуцци, переехавших с севера Италии в Римскую область в рамках программы колонизации заболоченной местности. Огромная территория, покрытая болотами, являлась прибежищем разного сброда, уголовных и деклассированных элементов. Заболоченные земли также выпадали из хозяйственного оборота, будучи непригодными для земледелия. Несколько римских пап, а также местных консорциумов, в течение многих лет безуспешно пытались провести мелиорацию земель. Муссолини же не только успешно провел мелиорацию и осушение болот, но создал на освоенных землях новые города – Сабаудию, Априлию и главный из них – Литторию, впоследствии ставшей Латиной, областным центром. Для освоения заболоченных земель Муссолини призвал на помощь безземельных крестьян и спольщиков с севера Италии, которым сразу же предоставлялись наделы земли, усадьбы, сельхозинвентарь и животные. После отработки ряда лет на строительстве сети обводных и водоотводных каналов все наделы передавались крестьянам в собственность. Таким образом, Муссолини решал сразу несколько социальных проблем. В книге, написанной на диалекте региона Венето, автор проводит параллель между Италией времен Муссолини и Сталинским Советским Союзом, колхозным строем. Сам автор книги в частной беседе заявил, что мог бы назвать свое произведение «Канал имени Сталина» или «Беломорканал». Настолько похожи были советская и фашистская действительность 30-х годов прошлого века. Как и в советской России, в фашистской Италии была запрещена свободная внутренняя миграция сельского населения. Существовал комиссариат внутренней миграции, который выдавал визы для переезда в Римскую область на освоение заболоченных территорий. Крестьяне из Польщики, получившие от Муссолини такую привилегию, должны были быть членами фашистской партии, чернорубашечниками. Тогда существовали обязательные поставки сельхозпродукции государству, принудительная сдача зерна государственной заготовительной организации. Суровое наказание, вроде лишения права собственности и высылка на север Италии, применялись к крестьянам, утаивавшим или кравшим зерно. В романе Пеннакки его герои, семья Перуцци, хитроумным способом крадут мешками зерно, иначе им просто не выжить, а мешок зерна идет в качестве уплаты расходов на свадьбу одной из дочерей. На вопрос «Радио Свобода» о том, какие произведения мировой литературы послужили конвой для романа «Канал имени Муссолини», Пеннакки назвал произведение Михаила Шолохова «Тихий Дон».
«Тихий Дон. Мой роман – это и есть Тихий Дон, действие которого разворачивается в сельской местности провинции Латина. Среди литературных источников моего произведения я прямо указываю на Тихий Дон Шолохова и социалистический реализм в качестве стиля повествования. В соцреализм я вставил немного магического реализма».
Среди вымышленных персонажей в романе фигурируют реальные политические фигуры, такие как Ленин и Муссолини. Ваша книга основана на реальных исторических событиях.
Ленин и Муссолини познакомились в Цюрихе и встречались в Швейцарии. Это исторический факт, имевший место. В беседах с биографом Людвигом Муссолини цитировал только левых авторов, в том числе и Ленина. Установлено также, что Ленин в беседе со Сталином говорил о Муссолини как о единственном революционере в Италии. Следовательно, есть нить, связывающая этих двух деятелей. Сейчас, оглядываясь на прошлое, принято подвергать суровому осуждению только так называемые негативные элементы преступления идеологии 20 века. При этом мы забываем о том, что именно идеологии 20 века впервые привели массы к власти. Впервые в истории эксплуатируемые массы самовластно пришли в политику стран, и это произошло при фашизме и при коммунизме.
В одном из интервью вы заявили, что фашизм – это разновидность марксизма. Видите ли вы разницу между марксизмом и фашизмом?
Фашизм – это разновидность марксизма. Оба они являются движениями за освобождение подчиненных классов, и оба они являются элементами диктатуры пролетариата. В то время как в России существовала диктатура, понимаемая как диктатура рабочего пролетариата, в Италии была диктатура сельского пролетариата. Поэтому фашизм не является точной копией большевизма, но в то же время и не является демократией или либерализмом. Фашизм является третьим путем между социал-демократией и большевизмом, но фашизм также является и диктатурой пролетариата.
Как вы оцениваете роль коммунизма и фашизма в истории?
Без сомнения, фашизм и коммунизм являлись факторами модернизации в своих странах. Но за модернизацию пришлось заплатить цену, например, ГУЛАГ и все прочее. Однако и капитализм в своем развитии ничего не делал за даром. При капитализме дети в возрасте 12 лет принуждались работе в шахтах, в то время как коммунизм и фашизм заботились о раскрепощении подчиненных масс.
Можно ли сравнить итальянских испольщиков, осушающих болото, с советскими колхозниками, а организацию итальянских мелиораторов с колхозами?
И да, и нет. В первой начальной стадии колонизации, то есть освоения и мелиорации заболоченных земель, возможно сравнение с советскими колхозами. На это указывают ряд факторов: прямой контроль над сельскохозяйственным производством, госзакупки и государственные заготовки сельхозпродукции, об этом даже нечего спорить. Поэтому в начальной стадии все определенно напоминало колхозы.
Говорил Антонио Пеннакки, автор романа эпопеи «Канал имени Муссолини». Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
«Свободу в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Согласно результатам исследований международной организации Vision of Humanity, составившей рейтинг глобального индекса миролюбия, Дания является одной из наиболее безопасных для проживания стран. Тем не менее, здесь тоже есть своя криминальная жизнь, одной из неотъемлемых примет которой в последние десятилетия стали байкерские объединения. О датских байкерах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
К зародившемуся в послевоенные годы байкерскому движению скандинавы примкнули относительно поздно. В 1975 году «Железные черепа» из Грэви пригласили к себе коллег из гамбургского мотоклуба Hells Angels. Смотрины оказались неудачными, и датчан в члены клуба тогда не приняли. Тем не менее, пять лет спустя в Дании открылся первый в Скандинавии байкерский клуб. Им стал филиал Hells Angels в Копенгагене. «Ангелы Ада» оставались монополистами до 1984 года. Однако к началу 90-х в Дании насчитывались уже десятки объединений мотофанатов, и среди них главный соперник «Ангелов» – клуб «Бандитус». Общеизвестно, что байкерство – это не просто езда на мотоцикле, но альтернативный стиль жизни. Разумеется, не все байкеры выступают противниками общественных норм и ограничений, но в Скандинавии это движение изначально несло в себе конфликтное начало. Мотоциклетные тусовки энтузиастов стали криминальными сборищами, а сами байкерские клубы превратились в яростных конкурентов. Стычки и нападения то стихали, то вспыхивали с новой силой, пока не вылились в полномасштабные военные действия, получившие название «Великой войны скандинавских байкеров», говорит бывший начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. Война байкеров длилась целых 3 года и затронула жизнь многих скандинавских городов. Враждующими сторонами выступали две самые сильные банды байкеров Скандинавии – Hells Angels и Bandidos. Однако в итоге втянутыми в бойню оказались и многие другие байкерские объединения. Война эта имела целью установку контроля над наркоторговлей, ведь многие портовые города Скандинавии используются как перевалочные пункты для наркотрафика из Испании и Голландии. Первым инцидентом стал обстрел 26 января 1994 года помещения клуба «Морбиц» в шведском Хельсинборге, а первые жертвы появились месяцем позже, когда в том же самом городе в уличной перестрелке между Hells Angels и Bandidos был убит один из ангелов Йоаким Боман. Летом того же года боевые действия перекинулись в Финляндию, где «Ангелами Ада» был застрелен президент дружественного «Бандитус» мотоклуба «Клан». А в 1995 году война достигла и Норвегии. 19 февраля произошла перестрелка рокерских банд в центре Осло. В Дании сражения начались накануне Рождества 1995 года, когда «Ангелы» и «Бандиты» устроили побоище возле ночного клуба в Копенгагене. Уличные перестрелки, серии взрывов байкерских штаб-квартир и заказные убийства лидеров группировок стали рутиной в новостях. Выпусках скандинавских СМИ. Одной из трагических дат в войне мотоциклистов стало 10 марта 1996 года, когда в аэропортах Дании и Норвегии были расстреляны несколько членов клуба «Бандидос», возвращавшихся с уикенда в Хельсинки. Жертвами бандитских разборок становились и случайные люди. 6 апреля 1997 года взрывом бомбы, заложенной в машину рядом со штаб-квартирой «Бандидос» в норвежском городе Драммен, была убита женщина, сидевшая в соседнем автомобиле. Рокерская война закончилась 25 сентября 1997 года, когда президент «Бандитус» Джим Тиндан и глава «Hells Angels» Бент Нильсен заключили перемирие, обменявшись рукопожатиями перед телекамерами датского телевидения. Итогом же трехлетнего противостояния стали 11 убитых и 96 раненых с обеих сторон, и это не считая 74 неудавшихся покушений на убийство. Затишье, однако, длилось недолго. В начале 2000-х годов датские рокеры обрели новых соперников, правда, без мотоциклов, говорит руководитель информационной службы полиции Копенгагена Флеминг Мунк. Многие годы в Дании центром полуофициальной торговли легкими наркотиками являлось копенгагенское крестьяне, район бывших армейских казарм, захваченных в 60-е годы бездомными и хиппи. Однако датские власти изгнали пушеров из вольного города, после чего в Копенгагене активизировались преступные группировки, начавшие передел городских кварталов для установления контроля над наркорынком на новой территории. Но теперь уже в конкурентной борьбе сошлись мотоциклисты из Hells Angels и банды иммигрантов из стран Ближнего Востока. Датские байкеры пытались придать криминальным разборкам статус межэтнического конфликта, но, по мнению экспертов из Национального центра исследований полиции, «Ангелы Ада» выставляют себя защитниками датского общества, поскольку проигрывают не только этническим группировкам, но и полиции, которая ведет с ними борьбу, концентрируясь на доходах лидеров мотоклуба. Ведь большинство из них официально числятся инвалидами или безработными, имея при этом безукоризненное здоровье и миллионные доходы. Наркоторговля приносит датским рокерам до 130 миллионов евро в год, и одним из решений проблемы может стать легализация легких наркотиков. По мнению датской полиции, принятие подобной меры лишит преступной группировки 2/3 рынка. Эту точку зрения поддерживают и муниципальные власти Копенгагена, уверенные, что открытие сети госмагазинов по продаже марихуаны вернет мир на улицы датской столицы и остановит поляризацию общества, разделившегося на своих и чужих. Ведь начиная с августа прошлого года в одном только Копенгагене было зарегистрировано 53 эпизода перестрелок между мотоциклистами и их конкурентами. А центральный район датской столицы Норебро на протяжении нескольких месяцев был объявлен зоной боевых действий. И это лишь верхушка айсберга. Европол уже выступил заявлением, что в ближайшее время с большой вероятностью следует ожидать начала новой войны. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Центральное телевидение между брачными играми и детектором лжи. В начале нового телевизионного сезона и его премьерах спорят телевизионные обозреватели. Юлия Ларина, Юрий Богомолов, Александр Мельман. Ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Многие стали кричать позор правительству, позор Путину, Тимкинскую трассу.
Я думаю, что Иран — это угроза не только государству Израиль, но и всему миру.
Несмотря на то, что Единая Россия сделала из нашей страны полицейское государство.
Правила, существующие в нашей замечательной демократии, предусматривают.
Министр внутренних дел Италии Роберто Марони одобрил действия президента
Франции. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.